Вот Марка 4, вот мы вчера прочитали от Марка 3, вот 3 главу, 10 стихе написано, что многих он исцелил, так что имевшие язвы бросились к нему, чтобы коснуться его. То есть они все хотели ему трогать, потому что таким образом они получили исцеление. И он не пришел, чтобы исцелить народы, тысячи в тысячи. Он пришел, самое главное, чтобы дать человеку прощение грехов, и чтобы учить человечество о Царстве Божьем. И из-за того, что у него было, правда, таких возможностей, способностей исцелить людям, его труд как-то сложнее, потому что все хотели только какую-то прибыль, какое-то благословение в физическом в рамках. Поэтому, я считаю, из-за этого, в первом стихе, он вошел в лодку и сидел на море. Весь народ был на земле, у моря. То есть это было нельзя для им бросаться к нему, в смысле коснуться и получать исцеление. Только тех, которые на самом деле серьезно хотели слушать его слов, осталось бы. Поэтому он очень умный вот это делать, потому что и тоже, если у нас вопросы, почему, Иисус, почему ты ничего не делаешь? В физическом плане, почему ты не сможешь вот дать столько исцеления, как надо, зачем? Ответ, наверное, в том, что он пришел не чтобы дать нам прямо сейчас исцеление, а чтобы объяснить нам насчет Царствия Божия. И чтобы в этом жизни нет, нам придется всякие таких испытания испытывать, и чтобы мы готовы будем жить вечно в Царстве Божьем. Если у нас есть такая перспектива, что в той жизни это маленький вот такой пара миллиметров, сравнивая вечность, как вот линия без конца, тогда понятно, что нам придется временно страдать в этом жизни, чтобы готовить человеку к этому вечности. В том плане неудивительно, что он не дает сразу вот исцеление и благословение прямо сейчас. Потому что даже во время его служения, когда он здесь был на земле, он так и не делал. Он делал, но мало, сравнивая то, что он мог бы делать. И всякие такие разочарования, которые есть у людей с Богом, с Иисусом, наверное, из-за этого они как-то думают, что ну ладно, я буду стать богатым сразу. Вот, вот не получилось, то это нет. Нет, они просто не поняли. Евангелие о Царстве Божьем, что он пришел, чтобы умереть для нас. Он сам умер, молодой, 33 года, вот он умер. И умер, чтобы получить для нас, приобрести для нас прощение. Это самое главное, то, что он делал для нас. Не чтобы дать человеку, допустим, лучше жить за пару годов в этом жизни, потом умереть. Он предвидел, что нет, надо дать вечность человеку. И это не просто так сразу. Так как Билл Гейтс, да, в Америке, наверное, самый богатый человек в мире. Людей жалуют, а почему ты не дашь мне деньги? Я читал статью, где написано, что он получает тысячи в тысячи имейлов, письма каждый день. Дорогой господин Гейтс, почему можно, пожалуйста, дать тысячу долларов, можно 10 тысяч, это для вас ничего, а для меня очень даже нужен, вот. Почему он ничего не дал? Он ничего не дал. Не из-за того, что он жадный. Молодец он столько миллиардов отдает каждый год. Ну, он считает так, что лучше то деньги использовать, чтобы на большом масштабе делать какую-то измену на планете. Например, чтобы полио в Африке не было бы и так далее. Итак, это не из-за жадности. И Бог, наверное, похож с нами. Мы все кричим: Господи, пожалуйста, дай мне вот что-то сразу, мне надо. А нет. И это не повод для разочарования с Богом. Потому что самое главное – это прощение. Лучше умереть, вот, зная, что Бог мне на самом деле простил, и я буду жить вечно. Потому что кому нужен вечный жизнь в этом мире, так как и есть? Нет, нам надо тот Евангелие, тот добрый вест о Царстве Божьем, о том, что тот мир не будет продолжаться так, как есть, а он будет это все капитально изменить. И во втором стихе написано, что учил их притчами много. Вы знаете, что от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, все эти Евангелия как-то в параллелах. Они говорят то же самое, ну, событиях и так далее, но как-то по-другому. Ну, без противоречий. Вот Матфея особо, это понятно, что он понял, что вообще народ не хотели ему принять. Они вообще отошли от него, не приняли, кто он. Поэтому он начинал на притчах. И это вот, кажется, первый притч. И почему? Он изменил немножко его стиль. Он объяснил, почему в притчах, в 10 стихе, они спросили его о притче. В Матфея написано, они спросили, а зачем сейчас на притчах? Зачем? Ты изменил. Раньше, когда на горный проповедь и так далее, все как-то понятно, очень простыми словами он объяснил все. А сейчас притчами. Зачем? Он объяснил в 11 стихе и сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат, а не разумеют. Да не обратятся, и прощены будут им грехи. Сперва, кому это сказано в 10 стихе? Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. То есть это тех, после того, что толпа вообще исчез, это тех, которые обратились к нему, хотели понять его слово. Вот. Им он объяснил. То есть, если мы не хотим понять, если для нас, ладно, он так сказал, я не знаю, что тот стих в Библии, что это значит, что Иисус значит, ну ладно, я чуть слышал, не понял, ну ладно, я занят, я продолжаю в моем жизни, и так и есть, так и был, вот. Тогда мы не будем понять. А тех, которые на самом деле хотели понять Иисуса, ладно, он объяснил, вот притча, вот так, значит, вот тот, значит, тот, и тот, значит, тот, и так далее. Но он использовал притчами, так как здесь написано, чтобы тех внешним не поняли бы. Если мы думаем, а зачем, почему в притчах, это чтобы даже чтобы не всех поняли бы. А скептически мы могли бы задать вопрос, а зачем? Это как-то неровно. Разве он не хочет, чтобы каждый человек понял? Он хочет. Но он имел в виду, что это для тех, которые поищут. Поищешь – найдешь. Но надо поискать. Это не просто так. И в нашем поколении все по интернету, все хотят клик-клик и все, ответ сразу. Если больше, если надо чуть трудиться, надо чуть подумать. Да нет, все сразу должно быть. Если нет, да нет, я пошел. И Иисус понял, что это человеческая натура, человеческую природу. И он это не хотел. Поэтому он начинал на притчах говорить. Это несложно понять. Его притча несложна. Это не требуется какой-то огромной интеллектуальности, какого-то умства. Это просто-напросто, очень просто. Понять. Но надо иметь такое желание понять. Иначе это все как-то слов за слово, как-то без никакого значения для нас. Так. Он объяснил в 3 стихе. Вот. Вышел сеятель сеет. Тот сеятель, он дальше объяснил, что это, в принципе, он. И в 14 стихе сеятель слово сеет. Значит, что семечки, которые он распространял, это слово, слово Божие, слово Евангелие. И Иисус, конечно, является тот сеятель. И он это сказал при множестве народов. Толпы там слышали, он имел в виду, что да, меньшинство из вас будут понять. меньшинство из вас будут это добрые, хорошие землю, потому что большинство из вас это, ну, каменное место и так далее. Или да, тротуар получили за 7 и так далее. При дороге и так далее. Налетели птица и поклевали туго. Это в одном плане сложно понять, в другом понятно. И что он хочет людей в Царстве Божьем, которые на самом деле хотят там быть. Не тех, которые просто по поверхности интересовались, ну да, что, вечность, ну ладно, дай мне вечность. А, вот, а, уже время для меня в баре или вот с друзьями встречать. Не. Он хочет тех, которые на самом деле хотят там быть, потому что вечность – это долго. И это тоже не то, если людей из-за ну, поверхности, уровня интересов сказали бы, ну да, я не против жить вечно. Ты не просто дашь вечность человеку, который просто так сказал бы, это как-то неровно. Если тот человек тогда на самом деле будет жить вечно, когда, по-честному, он это не интересуется, когда для него духовности это мерзость, он не духовный человек. Зачем тогда вечность в Царстве Божьем? Это было бы для тот человек ужасно. А мы здесь, я знаю, что вы здесь, я здесь, мы здесь. Потому что мы не такие. Вы не здесь, чтобы покушать, я это знаю. Вот. Мы здесь, потому что мы как-то не против кушать, конечно, но мы здесь, потому что мы кое-что поищем дальше вот, в жизни. Да, вечность, хорошо, объясни мне, пожалуйста. И вот, мы, по-моему, тогда в этом категории, в этом контингенте, которые зашли к Иисусе, один на один и сказали, ну, объясни дальше. Мы не поняли. Объясните, пожалуйста. И поэтому он использовал притчами, чтобы как-то делать так, чтобы тех, для кого духовности это просто поверхности, которые, ну, мимо как-то приходят и дальше, как-то их в жизнях и жизни вот, условия более важнее. Хорошо, они не хотят жить вечно в Царстве Божьем. Ну хорошо, тогда он придумал такой путь через притчами говорить. В 12 стихе он сказал, что так что они своими глазами смотрят, а не видят, своими ушами слышат и не разумеют, то они обратятся и прощены будут им грехи. Получается так, что прощение грехи передается тем, которые разумеют, тех, которые видят, тех, которые на самом деле слышат. То есть, тот понимание, разумение, это не какое-то интеллектуальное, это просто-напросто желание на самом деле получить прощение. Это вот разумение, это мудрость, это понимание. Когда человек понимает, что да, мне надо на самом деле очиститься, мне надо прощения. Вот. Это значит разумение. Это значит мудрость. Это не так, что он имел в виду, что если вы не будете как-то на интеллектуальном плане понять все то, что я хочу сказать, тогда у вас не будут прощения. Прощение не определяется на нашем интеллектуальном вот, уровне. Но он тоже сказал, если вы разумеете, тогда я дам прощение. Тот разум – это просто-напросто желание получать прощение. Это вот мудрость, это разум, это умство. Так, в 15 стихе «посеяно при дороге» означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышит, тотчас приходит сатана. Я вчера объяснил, что сатана, как еврейское слово, означает противник. Какой-то противник приходит и похищает слово, посеянное в сердце их. Это как эти птицы, да, пришли, птицы поклевали то. Значит, что есть людей, которые сперва, да, интересуются. Ну, потом кто? Какой-то противник приходит, и вот, слово исчезается. слыша здесь, в этом зале Евангелие, уходит, и вот, а, кто пришел? Ну, давайте водки попьем. Крутка у меня есть, как раз, 20 литров. Ну, не 20, ну, знаешь. Да, ухо, тогда я к вам. И все то, что мы здесь сказали, как-то улетало сразу. Есть такие? Так и есть. Дальше. В 16-м. Подобным образом и посеяно на каменстом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его. Да, жить вечнее, Царствие Божие, Иисус умер для нас. Да, я согласен. Вау. Это хорошо, добрый вест, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Непостоянны. И непостоянность – это характерно нашего поколения. Непостоянность. Вот. Людей, кажется, не умеют как-то держать отношения ни с кем, ни в любом контексте. Ну, больше пару недель по максимуму. Это ужас. Непостоянность. Людей постоянно, ну, колявятся. Ой, да, я это хочу. Ой, нет, да сейчас я это хочу. Да, ой, я тебя люблю. Хочу вот выходить замуж за тобою. Хочу вот жениться. Да, да, да. Все, все, все. Ой, после 2 недели. Ой, да нет. Ой, не дай Бог. Ой, да я с кем-то. Да. Вот. Так и есть. И не только в этом личном отношениях. Не только на этом масштабе. А вообще на работе. Да, там в работе. А, да нет, я выстучал там с таким парнем. Нет, никак не могу там работать. Жилье, да, хорошее, ой, такие соседки, ой, нет, с ней не могу. Лучше на улице, чем с ней. Ну, ладно. Хорошо, непостоянность. И это характерно, к сожалению. Ну, человеческую природу, но особо сегодня. И когда настанет скорбь, в 17 стихе, когда настанет скорбь, или гонение за слово, тотчас соблазняются. Скорбь или гонение за слово обязательно настанет. Это обязательно. Не думайте, что как-то безбольно мы сможем сказать, да, я принимаю слово Евангелие, да, без проблемы, да, я это верю. Думая, что все будет как-то шикарно после этого, не будет. По-человечески, не будет так шикарно. Не будет все отлично, все хорошо, потому что написано, что когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Скорбь или гонение за слово обязательно будет. Ты начинаешь жить как христианин в этом мире, сразу начинается какой-то скорбь или гонение за слово, которое ты принял. Это точно, это должно быть. Это обязательно. Израил были в Египте, вышли из Египта сквозь море. И это является, Павел писал, какой-то прообразом крещения. Они вышли из Египта, приняли крещение, а сразу не были в земле обетования. Они были в пустыне. Ой, у нас еду нету, воды нету. Ой, давайте, мы хотим обратно в Египте. Давайте, нет, мы не хотим с этим Богом, мы хотим обратно идолом и так далее. Ой, Моисей исчез там на горе Синай. Ой, хорошо, без него. Ну ладно, давайте. Делаем золотой телец и обратно. Они тоже непостоянны. И сразу тогда после их вот крещения, как сказать, когда они шли сквозь море, начинались гонения и скорбь, и сложности, испытания. Это будет, это обязательно, это жизнь. А что, мы будем в Царстве Божьем без всякой скорби, без всякого гонения? Нет, это будет обязательно. И как-то это некоторых людей типа шокирует. Что, а что, я думал, что если я принимаю Иисуса, все должно быть шикарным, все должно быть богатым, все получается отлично. Нет, буквальным образом, представляете, если вы здесь будете принять крещение, как я постоянно ободряю людей креститься, да, в ванне у нас есть там кухни, а что, вы ожидаете, что вы уходите после крещения через эти дверях, и вот что, найдете 100 евро банкнот там, там на тротуар, и вот потом туди-суди, да, а или
чем. Постоянно на ходьбу думает.
Да. И что будет так шикарно, и вот с таким красивым мужчиной и девочкой вы встречаете на трамвае домой, и все. Нет. Так и не будет. Не будет. И если вот люди считают, что а, это, поэтому у меня какое-то разочарование с Богом, да нет, вы не поняли тогда суть Евангелия. Это не все, все сразу. Это не так.
Немножко.
Бог, да, немножко. 5 евро найдешь, а не 100.
Нет.
2 сантима,
наверное, найдешь. Да, вот. Итак, не ожидайте, что все будет сладко. Но то, что у нас есть, это перспектива вечности впереди, вечной жизни впереди. И вот это все, это богатство. И тот ощущение о присутствии Божьем, и присутствии Иисуса, и присутствии Его Духа в нашей жизни, это стоит все. Но те, которые поищут сразу, вот, все отлично. Нет, так и нет. И тем более, если мы не принимаем Иисуса, ты все равно не найдешь 100 евро там на тротуаре. Все равно. Даже если вы считаете, ладно, я буду только работать, вот, чтобы приобрести богатство и так далее. Ну, хорошо, это тоже не сразу не будет. Вот. Ничего сразу не дается. Так, 18-м. Постоянно. Ветерный означает слышащих слова, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, выходя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Заглушают слово, то есть слово Евангелия, когда мы это принимаем, хочется как-то растить. Хочется кое-что делать с тобой, но заботы века сего и так далее заглушают слово. То есть тот слово, слово Божье, слово Евангелие, имеется на самом деле силу. На самом деле это сильно, это имеется силу в нашей жизни. Но если это мы не разрешаем тот слово как-то действовать внутри человека, значит, мы разрешали заботы века сего, заглушают слова. Обольщение богатством. Обольщение богатством, я понимаю, так как богатство как-то хитрое, обманывает человеку, обольщает человеку. То есть думает, что ой, если только я богат, если только богатство, было бы все отлично. Мы так и думаем. А смотрите на все богатые людей. Разве у них есть то, что они поискали? Нет. У них есть богатство, а что? Жизнь вообще ужасна. Когда звезды умирают, молодые, и недавно довольно многие звезды умерли, довольно молодые. И мы читаем их биографии немножко, и это печально, это очень печально. Все. Своих богатства не приобретил для им счастья. Мы все это знаем. Богатство и счастье – это не одно и то же. Но мы как людей, потому что мы лишь человек. Вот у нас тот эквивалент есть. Мы как-то думаем, ой, если только богатство, тогда все отлично. Так не получится. Смотрите, вот столько примеров. Читайте, любой газета, Касьянцы и так далее. Это все одно и то же, печальные истории, такие скандалы. Богатство и счастье, это не, это просто-напросто не одно и то же. Это не однозначно. Значение совсем по-другому. Мы это в этом плане все прекрасно это понимаем и видим. Но все равно хочу стать богатым. У нас все есть такой тенденции, склонность. Кто против? И есть те, которые сказали бы, да нет, я против, я категорически против, я откажусь. Ну, на самом деле, я не думаю, что мы такие, к сожалению. Вот. Но мы, которые пришли к Библии, к Иисусе, мы понимаем, что да, это нет. И мы понимаем, что всякие заботы века сего и обольщение богатствами и другие пожелания выходят и заглушают слово, и оно бывает без плода. Цель и суть Евангелия, суть Слова Божия, это чтобы у нас было бы плода. И плод какой? Плод Духа, любви, самое главное, вот, терпение, прощение и так далее. Это результат нашего веры. Это результат того, что мы приняли то Слово в сердцах. Это суть Евангелия, имеет духовные плода. И тот плод все стоит. 20. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной в 100 крат. Значит, что даже посреди тех, которые будут спасены, есть разных уровень ответ. У одного человека 30 крат. Другой в 60, иной в 100 крат. Итак, даже посреди тех, которые будут спасены, тех, которые будут в Царстве Божьем, есть все-таки разный уровень. Некоторые считают, что, ну ладно, мне надо вот все душой, всей жизни отдать Богу, и они на самом деле это делают. Есть тех, которые все равно веруют, ну, кажется, они меньше дают Богу. 30 крат. Некоторые 60, некоторые 100 крат. Так и есть. Иисус то же самое это предвидел, когда он дал тот притч о талантами. Дал он людям таланты. И вышел, сказав, что я приду. Это для вас торговаться с этими талантами. Один человек торговался лучше. Много крат получил. Другого человека как-то меньше. Но все равно дел свою работу. А тот человек, который не будет спасен, ничего не делал. Ничего даже пытался делать. Итак, получается, что это и тоже может быть повод для разочарования церквами. Что вот, кажется, есть верующих, но не очень. И тот человек мало, как сказать, делает и так далее. Хорошо, Иисус это предвидел. И нам надо это принять, что в любом церкви, в любом группе верующих будут тех, которые отвечают на то же самое слово Евангелие. 30 крат, 60 крат или 100 крат. Так и есть. И это не так в исламе, где вот есть какой-то заповедь от Бога, от Аллах, ты либо это соблюдаешь или нет. Все, соблюдаешь, молодец. Нет, не соблюдаешь, все, до свидания. Бог более наш Бог, Бог Библии, Бог, который открывается нам через Иисуса. Бог более, как сказать, субтильно. Он живой, он реален, он не теория. Он жаждует ли отношения с людьми. И из его стороны, кажется, ему придется принять любой человек, который, по крайней мере, хочется вот, отвечать на Евангелие. И мы все не отвечаем на одном и том же уровне. Некоторые более серьезно, некоторых очень серьезно. Наверное, тот иной во 100 крат в 20 стихе, наверное, Иисус имел в виду себе. Потому что кто, кроме Иисуса, отвечал на слово 100 крат? Я думаю, что Иисус как-то говорил о себе. Вот, хотя они пока не поняли. Остались, конечно, вопросы после этого притч сеятеля. Ну как я могу быть добрым землю? И 21-й, по-моему, в этом же контексте сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Мы являемся тот свеча. И Бог как-то специально дал нам, чтобы гореть. А если мы не будем показать свет другими, это похоже на свечку, которая поставлена под сосуд или под кровать. А если буквальным образом свечка будем поставить под сосуд либо под кроватью, это гаснется. Это не будет. Дальше. Свечка. Это дальше не будет дать свет никому. То есть, если мы будем как-то скрывать нашу веру, если мы как-то не смеемся, если смелости нету, как-то откровенно сказать людям, что я христианин, вот, тогда наш свет как-то исчезается. И мы потеряем нашу веру. Итак, откровенность, веру, это важно. Это помогает по-духовному. Иисус сказал, что мы являемся город, строен на гору, который очевидно. Нельзя сказать, что я это не заметил. Итак, должен быть как-то понятно для других, с кем мы живем, что я верующий человек. Не значит, что я без греха, но по крайней мере я верующий. Иногда получилось для меня покрестить людей из исламской страны, как Иран или Ирак, Афганистан. И, конечно, при крещении есть такой, ну, разговор, и они говорят, ну, что мне, если я буду открыто всем рассказать, что я сейчас поменял религию, я сейчас христианин, ну, наверное, они меня убьют. И это на самом деле так. И я всегда отвечаю, ну, ладно, если я был бы на ваших местах, я не говорил, что я буду это рекламировать. Я не могу сказать, нет, вам надо обязательно рекламировать вашу веру. Потому что если был бы я боюсь, что я, наверное, так не делал бы. Я не хочу требовать у других то, что я сам не делал бы. И я заметил просто так, что тех, которые рекламировали свою веру, все равно держали ту веру. А тех, которые как-то справился, все равно ходили в мечеть и показали, что ну да, я все-таки до сих пор мусульман. Через время они потеряли свою веру. Если мы будем как-то скрывать нашу веру, чтобы когда Иисус придет, допустим, ты живешь, представляем, в доме, в большом доме, где несколько квартир, Иисус пришел, и вот человек в 9-м квартире, а, да, он будет в Царстве Божьем, если все как-то, а, тот парень, он что, он с Иисусом разве? Ну да, это как-то странно. Надо быть так, что да, тот человек в 9-м квартире, да, он верующий, да, 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 я знал. Ну, хотя он немножко не тот человек, ну ладно, я согласен, что он был верующий, да, да, да. Нельзя спорить. Тогда вот, мы будем скрывать, спрятаться. Факт того, что я принял Иисуса, это мы не сможем. Это так, как свечка под сосуд или под кроватью. Но в всяком случае, 22-й, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И ничего не бывает потайного, что не вышло бы наружу. Это говорится о судном дне. Судный день – это не просто встреча с Иисусом. Через того он будет сказать «да» или «нет». Это какой-то процесс. Это какой-то процесс. И мы будем тогда друг другу понять лучше. Потому что мы будем жить вечно с друг другом в Царстве Божьем. И в этом жизни мы просто не умеем судить. Это нельзя судить, потому что мы не умеем. Мы не сможем понять каждый фактор в жизни человека. Мы не сможем сказать человеку, ой, ты алкаш, вот ты такой плохой, да, вот ты не будешь спасенный. Ты не понимаешь, почему он алкаш. Я не говорю, что это нормально быть алкашем. Никто согласен будет, что это нормально. Но ты не понимаешь все то, что он испытывал в своей жизни. Ты это не знаешь. Ты не видел его боль. Допустим, при потере папы в детстве. Ты не видел его боль при потере маму, при потере брата, при потере жену, которую он любил, или муж, который она любила, которые вышли или гуляли, или как. Ты это не видел. Ты не сможешь тогда так судить. И мы поэтому не сможем судить, потому что, ну, не должны судить, потому что мы не сможем судить. Мы не Бога, мы не видим каждый фактор. Мы очень ограничены у нас в разум. Мы все считаем себя умными, но мы нет. У нас нет такого возможности цели, картину человеку увидеть. Итак, Иисус придет, и Бог даст, мы там будем в судном день перед Иисусом. И вот, молодец, Данкан, молодец, ты будешь в Царстве Божьем. Кто? Инна, это Марис, молодцы, вы будете в Царстве Божьем. Вот. А нам надо жить вместе вовек. Вот. А как тогда мы будем друг друга понять? И это тот процесс судного дня, когда мы все цели, картину жизни не только о себе, а о друг другу видим. Тогда да, понимаем. Вот. Итак, Иисус сказал, что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Это не в этом жизни. Это в Царстве Божьем. Это вот в судном дне. И последний 24-й. И сказал им, замечайте, что слышите. Какую меру умерите, такую отмерено будет вам. И прибавлено будет вам слушающим. Я думаю, это все-таки в контексте этого притча Иакова. Поскольку вы будете слушать Евангелие, поскольку вы будете чувствительно принимать Слово Божие для себя, поскольку тогда Он даст тебе больше. 25. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Немножко странно, он что, он имел или не имел? Это говорится о Слове, о Евангелии. Если ты не хочешь дальше действовать с этим, который Бог дал тебе, тогда это и тоже отнимется, даже то, что имел. Мы все слышали Евангелие, даже сегодня вечером, мы все слышали, последние 40 минут, мы все слышали Евангелие, я в том числе. Нам надо вот тогда кое-что делать с этим, реагироваться к этому. Мы не сможем просто пассивно ничего с этим не делать, потому что у того отнимется и то, что имеет. А кто имеет, тому дано будет. То есть, поскольку мы разрешаем тот действие, слово дальше, в конце концов, плода будет. Но нам не надо разрешать ничего и никто как-то заглушать вот тот слово. Ну, так, в 19 стихе заботы века сего и так далее заглушают слово. И оно бывает без плода. Это нельзя. Нам не надо разрешать ничего и никто. Никакого сатану, никакого противника, вот, никакого заботы заглушать слово, которое мы сегодня слышали. Итак, если кто хочет сегодня креститься, обратите, пожалуйста, ко мне. И после ужина мы это делаем. И у кого есть вопросы, комментарии дальше? Нет, значит нет. Значит, все понятно. Хорошо, давайте тогда помоемся и покушаем. Отче, спасибо тебе за слово, которое ты дал нам. И пусть, Отче, мы не разрешаем ничего заглушать слово, а пусть разрешаем действие этого до самого упора, до самого конца, чтобы мы будем жить вечно во Твоем Царстве. Отче, прибудь с нами. Во имя Иисуса. Аминь.